вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Доброго вам время суток, уж не знаю, когда вы будете слушать эту программу. В любом случае, добра от всего сердца желаю. И, конечно, за всеми этими пожеланиями стоит Божья сила, потому что мы верим Господу, и вся наша сила только в Нем. Сегодня необычная пятница, потому что сегодня пятница 13-я, это очередной повод для того, чтобы нам с вами поговорить о суевериях, о вере вообще и, может быть, еще о других похожих темах. Хотя я не хотел бы вас ограничивать в ваших вопросах, поэтому всегда перед программой и в WhatsApp, и в Facebook, в других средствах, через которые вы получили, может быть, это сообщение, пишу и предупреждаю о том, что вы вправе задавать те вопросы, которые на сегодняшний день, может быть, вот прямо сейчас, волнуют вас, и с Божьей помощью будем вместе искать золотую середину, будем вместе искать ответ, конечно же, обращаясь к самой мудрой книге в мире, Библии. Я верю, что это Божье Слово, что это Слово, которое дано для всех народов, для всех племен, для всех поколений, для персонально каждого из нас, во спасение души каждого человека, кто принимает это Слово. Пусть Бог нас благословит, потому что написано «вера от слышания Слова Божьего». Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, то есть еще и от проповедующего Слова Божьего. Ну, может быть, слово «проповедовать» громко сказано, наверное, возвещать, свидетельствовать, все здесь учить, наставлять, это все синонимы, которые уместны в данном случае. Пусть Бог нас благословит. Для того, чтобы мы имели хоть какую-то обратную связь, я напоминаю, что то, что вы сейчас можете слушать, хотя я вещаю из своей квартиры, тем не менее идет в эфир через радио Теос уже по знакомому каналу. Главная страничка этого канала в интернете, она обозначена teos.fm. Напоминаю, что Теос – это общее слово «Бог», потому что эта волна межконфессиональная, и у нас есть место каждой христианской конфессии. В этом смысле она еще и объединяющая. У нас на прошедшей неделе был замечательный праздник единства, и вы знаете, что на прошлой неделе. Поэтому радостно вам сообщить еще раз о том, что во Христе мы едины. В главном – единство, в второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Ну, для того, чтобы общаться с вами, конечно, сейчас это общение немножечко сужено, да, вот, до рамок переписки. У нас сейчас пока не работает телефон, наш обычный телефон, на который мы ссылаемся, когда я веду программу непосредственно из студии. Знакомый всем бесплатный номер по России, 800, помните, как он начинался. Вот. А сейчас я вам скажу другой номер телефона. Этот телефон тоже действующий, но не во время программы. Это ватсаповский мой номер, личный номер, на который вы можете присылать вопросы. Я обычно вопросы набираю за неделю, и вот в конце, в пятницу, такой приятный день для тех, кто трудится всю неделю, это день уже предваряющий отдых, я стараюсь ответить на ваши вопросы. Пусть Бог благословит нас. Итак, +7 926 211 56 97. Если вы схватили что-то пишущее или сразу записываете в свой гаджет, как сейчас говорят, электронный помощник, телефон, планшет, может быть, даже компьютер, то скажу еще раз помедленнее. +7 926 211 56 97. Номер такой уже давний у меня, он, в общем-то, имеет привязку и к мобильному номеру. Все зависит от того, с какого устройства вы его набираете. Если вы набираете из мобильного устройства, соответственно, вы попадаете на мой мобильный номер. Если вы набираете из WhatsApp, то есть такая специальная программка маленькая, вспомогательная, интернет-телефония ее так называют, то, пожалуйста, можете набирать из WhatsApp и даже как-то представиться, назвать себя по имени. Написав такую смс-ку, вы можете стать участниками чатов или групп, которые организованы в помощь для сбора вот этих всех вопросов, которые приходят мне за неделю. Тут был в отпуске, вопросов подкопилось, и даже не успел на все ответить в прошлый эфир, поэтому часть вопросов, они переносятся, будем вместе по мере поступления их разбираться. Мне, как обычно, помогает в студии Ирина и Ян, большое благодарность им и вспоминайте их в молитвах, всех сотрудников Радио Теос, потому что все-таки вся эта связь организована через них. И по удаленке, как сейчас говорят, и я сам на удаленке, мне помогает Настя. Она собирает ваши вопросы, которые вы можете присылать с главной странички teos.fm. Там есть возможность не только слушать эту программу в интернет-вещании, но и задать вопрос тому, кто вот здесь находится. В данном случае это программа «Золотая середина», но в других программах все то же самое. Поэтому я так не оговорился, я специально так акценты расставляю. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание, вы можете найти там три точечки в облачке. Это как раз обозначение «написать что-то ведущему той или иной программы». В данном случае мне, пастору Тушинской Евангельской Церкви. Пусть Бог вас благословит. Меня зовут Андрей Петров, вот такое, наверное, самая русская фамилия, вот часто его вдогонку себе слышал, Иванов Петров Сидоров, где Сидоров, да, мы с другом были, он Иванов, я Петров, нам все время вдогонку кричали, где Сидорова потеряли, пусть Бог нас благословит. Итак, значит, обращение может быть простое, свободное, пастор Андрей, Андрей Юрьевич, брат Андрей, просто Андрей, все обращения воспринимаю. Но попрошу и от вас, пожалуйста, подпишитесь, потому что неподписанные смс-ки мы вообще-то по правилам не должны даже зачитывать. Я крайнее исключение делаю, когда понимаю, что, может быть, человек увлекся, забыл подписаться, и такое тоже бывает. Ну, для того, чтобы не давать людям, которые всякого злого умысла и не подписываются, и хотят нести какой-то разлад, такие, к сожалению, люди тоже встречаются и на радио, и даже на телевидении, и просто у нас в жизни. Поэтому давайте будем корректны и соблюдать этику, и христианскую, и светскую, в том числе в средствах массовой информации. Отчасти мы сейчас вот в этом средстве с вами общаемся. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, можно даже вымышленным именем, это никто не будет проверять. Главное, чтобы я к вам мог обратиться. Если у вас какой-то очень сугубо личный вопрос, а вы не хотели бы себя как-то, как говорят, засветить, молодежь сейчас, да, так говорит, так вот, пожалуйста, вы можете просто свободно сейчас придумывать всякие аватары, и в том числе псевдонимы, кстати, они даже великим людям в литературе, поэтам, писателям свойственны были и все, во все времена, и никто за это их не осуждает. Поэтому давайте вот умело этим всем пользоваться. Итак, если вы хотите задать вопрос прямо сейчас, вы можете это сделать с того сайта, где вы слушаете нас. Там, кстати, остается потом в архиве, подкаст надо только найти, такое слово, не архив, а подкаст. Некоторые ищут, Андрей Юрьевич, я не нашла архив, одна говорит мне, сестра спрашивает, я говорю, а видели слово подкаст? Это видела. Так подкаст и архив – это одно и то же. Ну, более современное слово. Вот подкаст – это архивы в аудиопрограмме. Если хотите меня лицезреть, вот, для всех, так сказать, тех, кто в друзьях у меня в Фейсбуке, вы это можете также сделать и став другом в Фейсбуке. Просто пришлите ваши координаты и попроситесь ко мне в друзья, скажем, под предлогом получать от меня такие уведомления и быть просто в друзьях, чтобы эти программы к вам приходили, в том числе и в видеоформате. Итак, друзья, пожалуй, основное всем вам все сказал. Жду от вас вопросы, хотя часть вопросов у меня уже с прошлых эфиров подкопилась. И за неделю, кстати, у нас будут очень интересные сегодня вопросы. +7 926 211 56 97. Не будем терять время. Время у нас всегда ограничено. Давайте приступим. Итак, к сегодняшней программе есть пару вопросов, в частности, от нашего нового, хотя старого нового друга, вот так скажем, Авеля Елисеева. Он у нас недавно был на разборе, мы вспомнили с ним общее наше прошлое, в одной церкви росли, почти что плечом к плечу играли в одном оркестре, Вот, и я на трубе, он на фаготе, и много что другое интересное мы вспомнили. Итак, он задает вот такой интересный вопрос. Добрый день, дорогой Андрей. Вопрос для разбора по слову «золотая середина». Как можно, ну, в смысле, давайте разберемся, да, у нас есть и разбор Библии, тоже чат такой. Как можно понять слова «Иона был в чреве кита» или «большой рыбы»? И обещание или обетование, что сын человеческий пробудет в аду, если он был распят до захода солнца, в так называемую пятницу и воскрес рано утром, в воскресенье. Вот решил привести стихи из Священного Писания. Иона 2.1, и повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Матфея 12 глава 40 стих. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И третий стих, который уточняет, в какую часть дня должен был быть воскрешен Иисус Христос. И сказано им, Луки 24:46 для тех, кто все помечает и записывает. И сказал им, так написано. И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Обратите внимание, в третий день. Вообще 9 таких пророчеств я во всех 4 Евангелиях нашел, да, 4 Евангелиях. И в другом месте цитируется Псалом Давида, где уточняется, что за центр земли. Деяния, помните, 2 глава 31, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Но это просто не главное место в обсуждении. Пока поговорим о простой арифметике. Да, Авель, я рад ответить на этот вопрос. Сразу маленькой предыстории скажу этого вопроса. Дело в том, что есть часть христиан, которые этот вопрос глубоко изучают, потому что у них даже своего рода такая конфессия появилась внутри христиан. То есть они наши братья и сестры, они верят во Христа Спасителя. Но по некоторым вопросам они глубоко исследуют, и иногда их мнение расходится, может быть, достаточно, ну, я бы сказал, распространенным мнением. Это, что называется, не случайно, почему я начал передачу, еще раз напоминание о единстве во Христе. В главном единство, во второстепенном, похоже, что этот вопрос как раз относится к второстепенным, свобода, а во всем любовь. Я понял, что понимание человека зависит от его возраста духовного, и мы не вправе требовать с первоклассника, скажем так, уровня понимания десятиклассника. Когда мы смотрим на физический возраст, мы иногда просто ошибаемся. Мы думаем, что если человек умудренный опытом, сединой, он, наверное, многое что знает. Но в мире, я так встречал таких людей, иногда седина приходит, а мудрость нет. Но такая есть шутка. Поэтому будем молиться о том, чтобы Бог нам позволил с годами стяжать Духа Святого, как сказал Серафим Саровский, стяжать эту благодать, и погружаясь в глубины Божьего Слова, а если мы вот так вот сердцем погружены в Духа Святого, то Он обязательно открывает глубины Божьи, потому что Он проницает эти глубины. И раз Христос сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободным, есть этапы познания, до тех пор надо изучать вернейшее пророческое слово, Петр пишет в своем послании, пока не взойдет звезда утренняя, удивительно, он пишет к верующим, но иногда даже верующие бывают наполовину в потемках. И вот эта звезда – это как раз символ, это красивый знак того, что Христос в нас, Он преображается, Он в новый образ входит, и просветляется наше сознание, просветляется наша жизнь. Это все прекрасные как раз образы того, что человек, будучи даже в церкви христианином, может по-разному что-то понимать и знать в силу того, что он пока не погружен в какой-то вопрос или не до конца его исследовал, или пока вот ему вообще невдомек, что там кто-то что-то высчитывает, в какой день. Вот такое маленькое такое предисловие. Почему? Потому что я вот, Авель знает хорошо моего папу, вот он уже скоро будет 7 лет, как мы вот похоронили его, но он с Господом, я уверен. Вот. И он как раз часть жизни своей посвятил этому вопросу. И, конечно, я воспитывался в такой семье, где этот часто вопрос поднимался. И когда я стал зрелым христианином, я решил просто серьезно это исследовать. Я исследовал все, что я слышал про этот вопрос. И там очень интересно, зацепка вот в чем, дорогие друзья. Если кто-то не уловил, я кратко верну к вопросу Авеля всех нас, чтобы вы попробовали эту загадку решить для себя, даже вот чисто вот так вот на ходу, как говорят. Как может набраться 3 дня и 3 ночи, если Христос умирает, можно сказать, посреди дня, хоронит его в конце дня, еврейского дня, а воскресает он на утро, там, очередного дня, третьего дня, да, там, по Писанию это 9 раз сказано. Итак, вот если чисто математически, а с этого просил Авель начать, и я хочу это зацепило, чтобы всех, мы никак не наберем. Смотрите, если мы будем считать, что его в пятницу нашу, хотя там была пятница иудейская, это 5 дней хранения Агнца, она называлась пятница иудейская. В 10-й день этого месяца читайте Ветхий Завет, постановление самого Бога Моисею на горе, как праздновать праздник Пасхи, он же намного дольше этот праздник, 3,5 тысячи лет ему уже, да, а не 2 тысячи от Христа. Христос внес новую жизнь в этот праздник, он пророческий был этот праздник, Христос показал, что он Агнец, и теперь он жертва для всего мира. Ну вот, так вот, там конкретно все было по дням разбито. 10-й день этот Агнец должен был из стада взят, был, так сказать, взят в каждую семью. В семье он сохранялся 5 дней, и вот 5-й ночью он заковался. Получалось, что вот это избрание Агнца, оно произошло по-нашему, скажем так, в первый день недели, так совпало тогда с тем календарем, и хранилось до 5-го дня, что и у нас сегодня является пятницей. Потому что есть по свидетельствам нескольких евангелистов, что наступала Великая Суббота. Поэтому, когда переводчики не употребляют слово «пятница», потому что тогда оно еще его не было, а употребляют слово «пятница иудейская», она совпала с нашей пятницей. Здесь пока вопросов нет. Даже если кто-то недопонимает, сильно он здесь не запутается. Но где начинает путаница? Когда мы берем пророчество на 3-й день, то мы считаем так. Значит, в пятницу его похоронили, он пролежал там ночь с пятницы на субботу, день, субботу, ночь с субботы на воскресенье, на 1-й день недели. И в 1-й день недели рано утром, и об этом пишут все евангелисты, он воскрес. Что же у нас получается? У нас получается, что мы начинаем считать, даже если с ночи, кусочек ночи, да, день, ночь, и дальше день, начало дня. У нас не набирается одной ночи. Вот как. Видите, какая математика? И если мы даже прибавим сюда сутки, есть такие любители, которые пытаются 72 часа 24, помните, да, на 3, то есть трое суток, это 72 часа, набрать. Тогда другая дилемма. Это получается 4-й день. Если мы набираем 72 часа, как бы от какого бы дня мы это ни отсчитывали, у нас всегда будет на 4-й день воскресения Христа, а не на 3-й. И вот тут заложена некая дилемма, которая подвела меня к поиску этого потерянного дня, потерянного дня и этой ночи. Смотрите, оказывается, Амос пишет в 8 главе об этом, что я произведу закат солнца, говорит сам Бог, прямо в полдень. Что и произошло на Голгофе, мы знаем, что там даже написано, тьма была по всей земле. Ну, по всей земле можно воспринимать той местности, а может быть и по всей земле, не знаю. Но вся земля скорбела о единородном сыне, о чем Амос прям четко говорит, точнее он передает слова самого Бога. Поэтому, когда мы учитываем это можно сказать, часовое затмение и считаем его как ночь, тогда у нас все становится на свои места. И на 3-й день, и 3 дня и 3 ночи все набирается. Ну, если вы хотите, можете сами это исследовать. Я вам все для этого, по-моему, в этой передаче дал. Переслушайте ее еще раз, потому что у нас есть еще вопросы. Итак, все тогда становится на свои места. Теперь последнее мы должны сказать, а что же тогда выражение «три дня и три ночи»? Оно не является в часах, оно является во временах как бы смена, вот, как говорят, светлого с темным. Вот темное время суток – это ночь называется, светлое время суток – это день. Вот таких смен как раз будет три дня и три ночи. И всем любителям набрать 72 часа, я сразу говорю, это у вас будет всегда на четвертый день. У вас никогда не получится на третий. Значит, сам Христос – лжец. Он во всех, евангелисты его слышали и записали с его слов, значит, они тоже лжецы. Поэтому все легко разрешается. Нельзя переходить на точный подсчет вот этих, так сказать, суток. Да, 70, полных ночи, полный дня, полной ночи, полного дня. Если так, то тогда все получается, и есть пророчество, которое указывает самим Богом, что я произведу закат солнца прямо посреди, в полдень, да. То есть это показывает, и была тьма по всей земле 3 часа, помните, да, и Христос вот возопил громким голосом, поэтому можете все это... И спустил дух, вот тогда он уже сошел в преисподнюю, и тогда уже началась его, скажем так, духовная часть пребывания в ином мире. Вот. А там, оттуда он освободил людей, и потом воскрес, все это будет позже. Поэтому вот такая математика, все очень просто. И по поводу субботы. Дело в том, что у евреев было несколько суббот подряд. Все праздничные субботы, пасхальные, а там начинался подсчет 10 так называемых пасхальных или опресночных дней, тоже назывались субботы. Но пометка есть, что в тот год это была Великая суббота. То есть, когда совпадала суббота еженедельная с субботой пасхальной, она всегда называлась Великой. Поэтому привязка есть. Мы знаем, что эта суббота все-таки была не еженедельная, то есть не праздничная, а еженедельная. Поэтому все привязки вам даны. Попробуйте заняться этой же математикой, если она вам интересна. Если будут еще вопросы, Авель, даже по этому разбору, может быть, что-то непонятное, пожалуйста, пиши, с радостью буду принимать. Татьяна задает вопрос. Значит, вот так. Вопрос для золотой середины. Исаия, 53 глава, 12 стих. Кто эти сильные, кто эти великие? Напомню, что у Исаии пророка за 600 лет до Христа было пророчество о смерти его, также о Христе. И там прекрасные строчки, что вот он взошел как отпрыск, как росток, и вот о том, что не было в нем вида и величия, как он был обезображен паче всякого грешника, и как его истязали, и что он взял грехи всего мира на себя. Это прекрасные строчки, что Христос совершил эпохальное событие. Он все наши грехи взял уже на себя. Он нас уже выкупил для небес. Желаешь ли ты быть выкупленным? Это уже твой встречный выбор. Но то, что он уже произвел, это действительно так. И в этих строчках написано, что он будет делить добычу с сильными. Кто такие сильные века сего? Мы знаем, что помимо Бога в этом мире есть князь, да, который господствует в воздухе, ангелы тьмы. И вообще-то многое, что в этом мире есть сильные деньги, сильная – это власть, сильное – это желание плоти, сильное и так далее. Перечень достаточно большой для того, чтобы здесь все мне вам, дорогая Татьяна, перечислить. Но Христос отнял, написано, эту добычу у сильного. Поэтому борьба не на жизнь, а на смерть. Вот только своим подвигом Христос сокрушил дьявола в голову и отнял у него всех тех, кого он подмял, я бы так сказал, своей властью. Денег, желанием гордыни, грехами и всем остальным. Поэтому Христос делит добычу не потому, что он не все отнял, а потому что часть людей не хотят быть отнятыми. Они полюбили настолько грех, что хотят оставаться под владением, скажем так, под господством тьмы или греха. Задайте вопрос простой, почему люди не читают Библию? Одна мне женщина сказала, туда как не заглянешь, сразу ты видишь себя абсолютной грешницей. Я говорю, ну и хорошо, покайтесь и будете с Богом. Не, я еще поживу и погрешу, сказала она. Вот когда человек сам выбирает грех, это показывает его выбор. За него уже уплачено, место зарезервировано. Ведь было ли когда-то у вас, когда вы не попадали в самолет, хотя было уже зарезервировано место, в гостиницу, на отдых, когда вы ехали? Вот сейчас поменялись в связи с разными событиями. И я знаю, что многие, у многих или пропали эти резервы, как говорят, да, вот, или они вовремя перерезервировали, да. Так вот, Бог для каждого из нас приготовил спасение. Это надо понять. Потому что Христос, написано, умер за всех. Там слово без исключения. Слышал такой юмор христианский, да? Знаете, как переводится слово «всех» с греческого? Абсолютно всех, без исключения. Всех – это значит «за всех». И до него живущих, и нас, вот живущих сейчас, и еще после рождающихся, завтра будет приниматься роды, наверняка, как каждый день тысячи и тысячи людей умирают, и тысячи рождаются. За всех Христос умер. Для каждого есть спасение. Ни один человек не придет ко Христу, не скажет, извини, а за меня ты не умер, не расплатился за мои грехи, я вот теперь в ад иду, я не могу быть спасенным. Никто не бросит Христу такую претензию. Потому что Христос предоставил всем нам этот путь. И это благой путь, это радостный путь, это интересный путь. Ну, а о какой добыче идет речь, понятно, я уже объяснил. И там еще есть вопрос у Татьяны по Даниилу. Князь царства персидского, кто и кому служит? Это к вопросу как раз власти тьмы, которая сейчас, да, даже дозволена Богом на какое-то короткое время. Потому что Бог не перечеркивает суверенитет каждого человека. Вот этот загадочный, но выбор, который он подарил каждой душе, он не перечеркивает. И надо об этом помнить, когда мы рассуждаем. А почему Бог не сделает так? Дьявола бы уничтожил, грех бы уничтожил, и все бы были такие добрые биороботы, которые по команде обнимали бы Бога и говорили «я тебя люблю». Бог не делает этого, потому что он оставляет такой сложный, кажется, выбор. Я отчасти отвечаю на вопрос, который мне задал Вячеслав на неделе. Он оставляет этот выбор для того, чтобы человек определился с этим выбором. Он дал ему свободную волю. Без свободной воли нет выбора. Без свободной воли не действует суд. Вы знаете, что, ну, как бы можно, конечно, играться в игру и осуждать черные шахматы перед белыми, потому что они черные. И сейчас наоборот движение, да, там появляются белых осуждать, потому что они белые. Но это все отстраненно, это все неверно. Если сама фигура не может выбирать, то все это похоже на какой-то цирк, на какой-то театр, где есть один могучий Бог, который что-то переставляет себе в угоду. Тогда сама идея Бога пропадает, как мудрейшего, как абсолютно мудрого, абсолютно свободного, абсолютно дающего по образу и подобию эту свободу своему творению. Все идеи тогда Библии мертвы. Это просто тогда сплошная ложь. Но это не так, потому что каждый из нас это может проверить в своей жизни. Перед тобой выбор, и ты можешь выбрать сегодня свет на всю оставшуюся жизнь, и в том числе вечность, или сегодня тьму, немножко отстранившись от света, сказав, я лучше вот еще пока там поживу, погрешу, как мне многие отвечают. Поэтому, Вячеслав, я попутно на твой вопрос отвечаю о справедливости вечного наказания. Бог сотворил и дьявола, и ангелов, и в том числе человеческую душу вечными. Это надо помнить. Есть определенная загадка вечности. Мы не можем ее вместить в наш сегодняшний ограниченный разум. И Павел пишет в 13 главе Коринфянам, когда он рассуждает о глубинном таком состоянии, я бы сказал, таком не только чувстве, но определенном как бы свойстве души любить. Про любовь он пишет, 13 глава послания Коринфянам, 1 послание Коринфянам. Он говорит, сейчас мы вот, я мыслю как младенец, он говорит, хотя он такие глубокие вещи через Духом Святым говорит, через него Дух Святой говорит, но потом узрю как есть, лицом к лицу. Поэтому многие вопросы я не берусь отвечать, потому что я не могу их ответить, мой разум, как и ваш, ограничен. Вот тут нужно смирение, доверие Богу. Раз Господь, мой Господин, так сказал, знаете, как маленькие дети, которые доверяют своим родителям, говорят, раз папа сказал, значит так. То есть есть некое смирение вот в каких вопросах, трансцендентных, за пределами нашего мышления, за пределами нашего понимания. Мы не можем сказать, даже вместить, каков есть Бог, но мы его познаем ровно столько, как капелька отражает солнце. Такое целое солнце в одной капельке поместилось. Да, вот так же мы отражаем Бога, мы отражаем Его естество, мы можем приникнуть к этому естеству, оно может проникнуть в нас Духом Святым, хотя мы такие маленькие и ограниченные в своем разуме. Поэтому вот часть вопросов я всегда говорю всем радиослушателям и сейчас интернет-слушателям, что на них я не знаю ответ. Мы вместе узнаем, когда мы придем в вечность. Но я сейчас это принимаю как абсолютную истину, особенно из уст Христа. И в 25 главе Матфея он так и говорит: «И пойдут», это 46-й, последний стих этой главы, «одни в жизнь вечную, а другие в муку вечную». Слышите? И жизнь вечная с Ним, с Богом, и мука вечная равнозначно. Я специально посмотрел греческий. Одни и те же термины. Там нет термина не вечного для мук, а вечного только для Царствия Божия. А этих как бы немножко там помучаются и потом будут уничтожены. Есть такая теория, я знаю, в христианстве. Я ее не поддерживаю, исходя хотя бы из одного этого текста, из уст самого Христа. А он не лжец. Как? Не знаю. До конца не знаю. Могу предполагать, могу поделиться своими такими творческими отчасти предположениями на основании Библии. Но все-таки больше рекомендую в таких случаях про духовную войну, какая она была, а как это дьявол, совершенно такой вот, как это, лучезарный, ответственный за свет, Люцифер, кто изучал физику, помним, да, люмины и все остальное, это единицы измерения света, вдруг становится таким темным. Ну, я не знаю как, но так произошло. По факту я воспринимаю многие вещи в Библии, потому что туда не может проникнуть наш ограниченный, еще раз хочу подчеркнуть, пока. А хотя мы имеем ум Христов, но этот ум Христов где? Вот в этом сердце, которое, смиряясь, говорит: «Господи», и открывает такие глубины, важные для жизни и спасения сегодня, здесь. Потому что для многих и то, что мы с вами понимаем, вообще темный лес. Они этого не понимают, у них пелена. Вот то, что Господь нам приоткрывает для спасения, это важно, это тоже делается Духом Святым. Это делается, когда Господь в нас начинает нам отклик давать в сердце на многие тексты Священного Писания. И таких у меня десятки примеров, когда я не знаю ни греческого, ни сейчас вот мы богаты, мы сейчас вообще вот просто как ладыкия. Думаем, что мы вообще там вот тут только раз щелкнул кликом мышки, и любой тебе текст, и на греческом, и 14 переводов, и адаптированный для подростков, и адаптированный для таких и таких. Понимаете? Даже, вспоминая сегодня Международный день людей слабовидящих и незрячих, по Брайлю, пожалуйста, можешь читать, кто умеет. Я немножко умею, потому что дружил. Мама моя дружила с одной, ну, не надо называть слепой, это я сразу всем скажу, кто не знаком с этой темой. Лучше незрячий, да, лучше незрячий. И вот от нашей Натальи, поэтессы незрячей, вот, вследствие, она была учительницей много лет в школе в обычной, вот, вследствие там трагедии, вот, но она не унывает, она продолжает писать стихи, молитесь за нее, она близка к Богу, и сегодня только что перед эфиром мне звонила и об этом напомнила, что сегодня Международный день ВОЗ, да, то есть всех людей, которые незрячи. Молитесь за этих людей, но даже для них есть разработанный шрифт, который тактильно может восприниматься пальчиками, и человек может прикоснуться к Библии. У меня такая Библия, кстати, лежит, если кто-то нуждается, и Евангелие, и Библия, и отдельные послания есть именно по Брайлю. И вот меня как раз подруга мамина научила по Брайлю еще в детстве читать, хотя я, конечно, глазами это не тактильно, но тактильно чуть-чуть только. Вот. Но тем не менее, Слово Божие важно для спасения каждой души. Слово Божие передает эту благую весть, и мы можем воспринимать ум Христов, когда открывается, когда мы пускаем Христа и удаляем всякий грех, и для спасения оно нам достаточно. А вот дальше, за пределы, вот в то наше прошлое, ну, наше, я имею в виду, человеческое, и в том числе даже до человечества прошлое, духовная война, и будущее, вечность, Вячеслав, отвечая на твой вопрос, трудно сказать. Правда, трудно, потому что многие понятия мы пытаемся мерить нашей земной линейкой. Хотим мы того или не хотим. Мы имеем такую привязку к собственным ограничениям плоти и мышления. Нам даже трудно представить, как это Адам мог перемещаться везде, как Христос воскресший. Как это он прошел через горницу, в горницу с закрытой дверью, но ведь при этом не был призраком. Нам уже даже это трудно понять, хотя это факты евангельские, которые можно читать и верить. Поэтому здесь включается вера. И сегодня, как никогда, хочется поговорить тоже и про веру, потому что пятница – это, да еще 13-е, не часто совпадает. И люди, которые не заполнили сердце Божьей верой, у них появляется такая, знаете, суетливая вера. А отсюда слово «суеверие» – это ведь от первого слова «суетливый», «суета». Это значит и за то, и за другое, и за третье. А может быть, это у них неуверенная позиция в жизни, поэтому они пытаются как-то реализовать это свойство души. Вера – это свойство души. Мое собственное определение, я долго подыскивал, думаю, ну что же это такое? Это свойство нашей души. Вот почему нет неверующих, абсолютно неверующих. Потому что Бог изначально нас творит с этим свойством души. Он не отнял у кого-то, тогда он не имеет права спрашивать с этого человека веру, если там ее и не может быть. Поэтому это как способность руки брать, и у нас пальцы в другую сторону не заворачиваются. Ну, аномалии сейчас всякие бывают. Но тем не менее, это вот как способность понимать добро и зло. Это как совесть, это как те сосуды. Почитайте Эммануила Канта, он об этом четко говорит в своих работах. Уже Бог творит с этой возможностью воспринимать добро и зло. Да, совесть – воспитуемое понятие, но если бы не было этих два сосуда, добро и зло, было бы их три или пять, мы бы запутались с вами, но их два. И поэтому люди, золотое правило Христа, не делай ближнему того, что не желаешь себе, все это действенно только потому, что мы все одинаковые. И китайцы, и африканцы, и европейцы разного расклада, и монголы, все-все, кто вот просто любой нации, любой национальности, душа одинаковая у всех людей. И в этом еще одно подтверждение, что мы все Божье творение, и что Бог свое творение хочет вернуть, и Он благой Бог, и Он предоставил во Христе спасение каждому. Вот, поэтому, с одной стороны, ужасно попасть в вечное мучение. Еще раз, последний раз, возвращаясь к этому вопросу Вячеслава. Но с другой стороны, как просто сегодня, услышав вот эти слова прямо сейчас, помолиться Богу и сказать: «Господи, прости меня, грешника, войди в мою жизнь, я тебе все отдаю». И это не значит, что вы вдруг какой-то раз и унесетесь в какой-то другой мир, хотя у меня так приблизительно и было, и мир Божий спустился, и у меня другими красками даже раскрасился и этот пораженный грехом мир, потому что Бог преобразовал мое мышление, мои глаза, мою душу. Для меня каждый стал как будто родственником. Знаете, я потенциально смотрю на каждого, наверное, как чуть-чуть позволю себе, потому что Божий Дух во мне, и Он любит каждого. И я знаю, как Он любит во мне. Моей любви не хватает. Моя любовь – это что-то такое скомканное грехом, но Его любовь. И вот 12 лет, особенно в колониях, когда я там был пастором, ведущим занятия, как, ну, приходил, как на работу, не знаю, приезжал. Вот. И я им говорил: ребята, от вас отвернулось общество, на вас поставили многие крест, вам многие не доверяют, вы это читаете в глазах, вы видите это, когда вас не принимают на работу, вы видите, у вас уже запорченная ваша репутация. Но Господь вас любит, Он верит. Отдай ему все грехи, начни новую жизнь. Знаете, десятки людей начали новую жизнь. Десятки стали нормальными семьянинами, нормальными людьми, даже те, которые имели несколько сроков, потому что мы трудились не только в колониях для малолетних. И для меня это пример, как Бог может изменить человека. Он меняет личность, но ему надо предоставить эту возможность. Пока ты не назвал его Господом и Спасителем, он этого делать не будет. Тогда у тебя получается совет. Или он такой уже, которому я симпатизирую, или грех, который еще остается господином в твоем естестве или в твоем сердце. Ну, немножечко вот так. И попутно, раз уж Вячеслав, там он задает вопрос про иконы. Знаете, друзья, у нас межконфессиональное радио, я очень рад иметь многих православных священников друзьями и братьями, и их прихожан, в том числе там есть и сестры. В общем, мы одна семья, я в это верю. Был праздник единства, и я верю, что люди, которые исповедуют Христа своим Господом и Спасителем, которые стараются поклоняться Ему в духе и истине, которые стараются любить Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, те, которые исповедуют апостольский символ веры в любой его, ну, больше, наверное, все-таки краткой интерпретации, потому что чем он больше развивался, там больше появилось нюансов, но это отдельный разговор. Поэтому те, кто исповедует эти основы веры библейские, это мне братья и сестры. те, которые его приняли, те, которые не занимаются, знаете, подделками, фейками, которые выдают, что Писание оправдывает грех. Это, к сожалению, такое встречается в любой конфессии. Так вот, вот это, братья и сестры, а те, может быть, заблудшие, может быть, остывшие, за которых надо поститься и молиться, но уж точно нельзя ненавидеть. Избегать их учений, да, ставить на место, да, но если они вернутся, как блудный сын, принимать их, как это было в Коринфской церкви. Страшное развращение было, и Павел потом во втором послании говорит, примите уже его как брата. Кого? Который сожительствовал с родственницей, когда это у язычников даже гнусно считалось. Вот этого вот человека принять как брата, да, потому что он покаялся. Теперь примите уже его. Поэтому вот эта линия, она вот всегда проходит здесь, наших настоящих отношений к нашим близким, друзьям. Так вот, что касается икон, я как-то однажды получил краткое откровение. Тогда привезли мощи в храм, не помню уже чьи, какой-то кусочек чьих-то мощей, и огромные очереди выстраивались на набережной, люди мерзли, там было организовано им горячее питание для того, чтобы они вот переносили, так сказать, стойко. Вот это желание хорошее такое, я сейчас употреблю слово религиозное, но в хорошем значении. Ре – это возврат, а лигос – Бог, возврат к Богу. Вот религиозное желание – это в нас есть поиск души вновь Эдема потерянного. Вот это желание можно тоже назвать религиозным, обобщая. Не религиозным в смысле фарисейским, там, значит, оттарабанить что-то без ума, без сердца, нет. И вот, знаете, мне просто вот задали вопрос тогда на радио. Андреевич, а вы как относитесь, вот, что люди вот идут в этот храм и вот этим мощам там поклоняются? Я оставалась одна минута до конца. Вот кто-то, может, помнит это, можно этот эфир найти там вот в архиве. Оставалась одна минута, и я так мысленно, как я вот и сейчас делаю, Господи, что сказать? Ну, не хочу своего что-то ляпнуть там, потом объясняться. И вдруг приходит простая мысль. Для немощных нужны мощи. О, гениально, Господи, когда ты даешь вся слава только тебе. Есть немощные в вере, читайте Римлянам 14 главу. Писание не скрывает. И мы на каких-то этапах, и я еще немощный в вере в каком-то вопросе. Поэтому не надо вот себя сразу мнить, я такое все знаю. Вот. И для немощных нужны мощи. Они еще более немощны. И, может быть, человек первый раз в храм придет, вот влекомый какими-то пока смешанными чувствами. Вот верить, не верить, давай проверим, давай сходим, а может, правда что-то получится, а может, прикоснусь и исцелюсь, а может, прикоснусь. И знаете, по вере твоей да будет тебе. И многие священники сами православные, меня так это порадовало, что не мне из другой конфессии там приходится объясняться за них, а они сами это стали говорить, прямо открыто. Говорит, суть не в этом, потому что уже толпы людей мерзнут. Они суть, что у вас есть вера, прикоснитесь к Богу и так далее. Вы знаете, сколько евангельских верующих в любой конфессии, вот скажу, в любой конфессии, и у католиков, и у православных, и у протестантов, у самих протестантов много евангельских верующих. Это те, которые верят в Евангелие, по-настоящему верят, которые посвятили жизнь своему Богу. Поэтому, Вячеслав, ты для меня брат, во-первых, я очень рад за твой такой пытливый ум, за желание исследовать Писание. И скажу так, теперь отношение к чудесам. Первое, я верю, что иконы могут мироточить. Миро, напомню, миро – это бальзам, ну, такой, знаете, такое особое тогда масло, которое употреблялось иногда при бальзамировании, поэтому еще бальзам называют. Помните, помазала миром женщина Христа, пророчески показывая, что он умрет, и Христос объяснил это своим, так сказать, апостолам, что она это сделала на мою смерть и так далее. Вот мира, я уверен, что оно может быть в любом, как говорится, на любом предмете. И, ну, в частности, может быть, в храме, на иконе, и, может быть, как сверхъестественное действие Бога. Я в это верю. Но не только. Вот в чем вопрос. Но не только. Дело в том, что если человек идет из-за знамения, если он идет из-за мощей, как некого предмета, который приносит счастье или радость, или исцеление, а Богу не отдает сердце, это самое опасное положение. Когда фетиш, так называемый, предметы околоцерковные застилают самого Бога. Вот это опасно. Поэтому есть книги, соответственно, написанные православными священниками, таким как Андрей Кураев. Я был у него дома, с ним много раз общался, разговаривал. У меня друг уходил в православие. Вы знаете всю эту историю. Поэтому я пытливо и глубоко погружался в эту тему. И он так называет. значит, «Оккультизм православия». Наберите, в интернете есть такая книга, когда ставят заупокойно живого человека, пытаясь ему так, каким-то методом, как вот колдовством отомстить. Но это там масса каких случаев, масса всяких случаев, когда предметы употребляются не для доброго сердца, не для благословения, а вот именно сегодня же пятница 13, как об этом не вспомнить, да, вот в виде какого-то суеверия, хотя замешана церковь, замешаны предметы поклонения вроде бы Богу. Поэтому надо всегда аккуратнее, Вячеслав, смотреть на эти вещи. Может быть, у кого-то дома, кстати, такой случай был недавно, буквально пару лет назад, даже показывали, по-моему, в новостях, у какой-то женщины икона тоже замироточила. Пришел священник, и он ее забраковал, сказал, это не то, не мироточение, это совсем не от Бога. Это сделал священник, друзья. Значит, возможно, как такой случай, так и другой. И разобраться только можно в одном случае, если Господь, как пастырь твой, Он проговорит тебе. Тебе не нужны тогда ни мироточащие иконы, ни какие-то еще предметы. Все это вторично. Помните, Павел пишет послание, по-моему, Галатам во второй главе, или Колоссянам. А, Колоссянам, наверное. Что вы опять возвращаетесь к бедным вещественным началам. Когда ученики, Ирод просил чудо, то Господь сказал, не даст вот чудо. Помните, фарисеи просили чудо. Вот чудо ради чуда. Сделай мне одно хотя бы чудо. Христос сказал, Христос в одном случае просто молчал, а в другом пояснил. Вот как раз про Иону мы вспоминали. Не даст вам другого чуда. Он сказал, будьте внимательны и увидите. Мы видим глазами веры. Мы ходим верою, а не видением, вот этими физическими глазами. Это всегда более примитивный, более опасный, потому что он такой двуликий путь искать чудо. Мы знаем, что и сатана, когда придет, будет низводить огонь с неба, и Бог низводил огонь с неба. И тут трудно угадать, какой этот огонь, от сатаны или от Бога, если ты персонально Бога не знаешь. Поэтому, Вячеслав, ответ простой. Не ищите чудо, ищите персонального отношения с Богом. Хорошо, друзья, ну, мы продолжим. У нас тут уже появляются некоторые вопросики, поэтому давайте на них будем искать ответ. Олеся, добрый день. Как узнать, какой трек сейчас играет в эфире? В смысле? Наверное, это не в эту программу, Олеся, но в данном случае это передача «Золотая середина». Ирина, сообщение. Шалом, здравствуйте, спасибо за ваше служение, Андрей Юрьевич. А слово «Аминь» – это имя Господа? И ангелу Ладыкийской церкви напиши, так говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Да, в данном случае, Ирина, слово аминь – это еще одно употребление. Знаете, это как слово истина, только на другом языке. Ведь что такое аминь? Истина так, да будет так, или я согласен. Вот как, что обозначает это слово всем нам привычное. То есть его употребляют именно в этих значениях. Поэтому здесь подчеркивается, что я истинный, я тот, который вот и есть аминь, свидетель верный, да, здесь же особенно добавление. Поэтому, безусловно, это так. Вот как быстро летит наше время. Так, еще одно сообщение от Ирины. Доброго дня, благословен Андрей Юрьевич, подскажите, что это за горькая вода и почему только женщины дают ее пить? И сейчас так делают? И ссылка на Ветхий Завет. Сейчас так не делают, сейчас Господь все это упростил своей жертвой, мы об этом уже говорили, от вещественных начал, и сейчас можно просто воззвать Господу и сказать «пред Господом говорю». То есть вот это «пред Господом говорю» заменено огромному количеству предметов, которые сам Бог давал на время. На время. Христос, когда умер, завеса в храме раздралась. Теперь мы предстоим пред самим Богом, а Он наш первосвященник. Поэтому все попытки восстанавливать храм ветхозаветний неверны. Ну да, есть люди, которые так понимают, я их не осуждаю. Но у нас теперь открытые небеса, и через Христа мы приходим к самому Богу. Поэтому многие предметы, которые раньше были, для того, чтобы человек осуществил эту связь, устранены и упразднены. Читайте внимательно Новый Завет. Поэтому, но пред Богом, да, можно так сказать, и это будет действительно пред Богом. Я знал такие случаи, когда делалось пред Богом, при свидетелях, при служителе, и этот вопрос выяснялся. Так, когда вы заведете страничку ВКонтакте, спрашивает Ирина, ведь на Фейсбук даже Издательский том журнал «Веселые картинки» сейчас недоступно. Пожалуйста, перенесите все свои записи в ВК, и все смогут ими пользоваться. Спасибо, Ирина, за ваше пожелание. Мне уже это предложение приходило от еще ряда нескольких слушателей. Я в процессе, если вы вот подтверждаете, что ВК у нас такой внутренний, как говорят, ресурс, который ничего не утеряет и не запретит, наверное, я все серьезнее рассматриваю это предложение. Так быстро пролетает наше время. Друзья, кто хочет посетить нашу церковь онлайн, сейчас у нас удаленный у многих доступ, мы продолжаем служение, учитывая все меры предостережения, поэтому t495.ru, Т, маленькая, как Тушино, первая буковка, мы в Тушино находимся, Т, только английская Т, 495, это Москва, .ру, Россия. Т495, Тушино, Москва, Россия, только с соответствующими буквами и цифрами. Т495.ру, или наберите в Яндексе Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Там огромный багаж, архив за много-много лет, я даже уж не потерял счету, сколько всех наших воскресных и не только служений. Пусть Бог вас благословит. Наше время так быстро истекло. Я прощаюсь с вами. До следующей пятницы. Готовьте ваши вопросы, присылайте их в WhatsApp.